Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Медицинский городок» мы предлагаем вашему вниманию ответы на многочисленные вопросы наших радиослушателей, отвечает доктор медицинских наук, врач Игорь Борисович Хлынов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша медицинская передача, и сегодняшней темой будет у нас обсуждение вопросов, или, правильно сказать, ответы на вопросы, которые вы нам прислали. Традиционно я рад всегда ваши вопросы видеть. Они помогают нам действительно понять те сложные направления, которые вас волнуют, для того, чтобы их раскрывать в наших передачах. Первый вопрос нам задают: какая лучше диета при заболеваниях желудочно-кишечного тракта? Дело в том, что за последние годы, безусловно, произошло достаточно серьезное изменение отношения к диетам. Многие люди, которые страдают не первый год заболеваниями желудочно-кишечного тракта, помнят еще, что 5, 10, 15 лет назад достаточно часто врачи назначали диету номер такой-то по Певзнеру. Но в последнее время стали значительно реже это делать, хотя некоторые врачи до настоящего времени рекомендуют диеты под различным номером автора. Связано изменение отношения к диетам с современным пониманием роли и значения питания при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Если лет 20 назад считалось, что нарушение питания является одной из основных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвенные болезни, то в настоящее время четко известно, что диета не является причиной этих заболеваний. Диета является только лишь фактором, который увеличивает нагрузку на больной орган и может провоцировать симптомы, но причиной гастрита или, например, язвы не является. Хотя многие люди до сих пор говорят о том, что да, я вот нарушил диету, у меня заболело, или у меня после еды возникают боли. Но это связано как раз с тем, что не диета приводит к воспалению, повреждению органа, я имею в виду нарушение питания или те или иные продукты. А фактор питания просто усиливает нагрузку на больной орган. Но в качестве примера или аналогии я приведу ситуацию, когда человека после травмы, допустим, колено, при длительной ходьбе начинает колено болеть. Я думаю, вы согласитесь со мной, что не длительная нагрузка является причиной того, что в коленном суставе возникли проблемы воспаления, отек, накопление жидкости, а именно травма, которая привела к повреждению хряща. Аналогичная ситуация и в отношении хронического гастрита, хронической язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Причиной этих заболеваний в настоящее время четко установлена является инфекция. Все хорошо знают, есть несколько рекламных роликов в отношении различных препаратов, которые воздействуют на эту инфекцию. Инфекция называется Helicobacter pylori. Это микроб, который передается от человека к человеку, как правило, внутри семьи, от родителей детям. И попадая в организм человека, этот микроб свою жизнедеятельность осуществляет в желудке. Он относится к такой называемой хронической инфекции. Он не вызывает температуру, понос. А он за счет своей жизнедеятельности повреждает слизистую желудка, тем самым происходит формирование хронического воспаления или эрозии, то есть это, если по-простому говорить, поверхностное повреждение по типу царапины слизистой или язвы, когда повреждение осуществляется очень глубоко и в слизистой желудке образуются дефекты, повреждения вплоть до мышечной стенки. И поэтому, безусловно, врачи поменяли отношение в отношении ряда заболеваний. гастрита, язвенные болезни, и четко знают, что если вылечить инфекцию, то можно вылечить человека полностью. А соблюдение диеты, оно будет приводить только лишь к состоянию покоя, снижению нагрузки. Это первый пример. Раньше считалось, что основным фактором заболевания поджелудочной железы, допустим, хронического панкреатита, действительно является диета, но в настоящее время установлено однозначно, что основным повреждающим фактором для поджелудочной железы чаще всего, хотя есть несколько форм хронического панкреатита, является алкоголь и курение. Если человек употребляет и злоупотребляет алкоголь, у него риск развития хронического панкреатита в десятки раз выше, чем у человека не пьющего. И такая же ситуация в отношении курения. Если человек курит больше одной пачки сигарет в день, у него риск развития хронического панкреатита увеличивается во много раз по сравнению с некурящим человеком. Но вместе с тем больная поджелудочная железа, она уже не может вырабатывать в достаточном количестве сок, у нее происходит процесс воспаления из-за алкоголя и никотина, и она реагирует на еду. Человек может покушать обильную, большую по объему и по составу жирную пищу, и у него возникнут боли. Но диета в этой ситуации является только лишь провокатором, а не причиной. Как бы человек не соблюдал диету, если он будет продолжать курить, если он будет продолжать употреблять алкоголь, у него будет формироваться, к сожалению, приступы панкреатита. Ну, с панкреатитом все сложнее, потому что у части людей хронический панкреатит является следствием желчно-каменной болезни, то есть формирования камней в желчном пузыре. Сами по себе камни, они формируются из нарушения обмена веществ. Вот два таких примера, показывающие, насколько диета, она, отношение к диете, оно поменялось за последние годы, и никто не преуменьшает ее значение, но из методики лечебной она превратилась в методику создания покоя, и диета важна и нужна, но она не является самой главной. Если человек просто соблюдает диету, если человек просто соблюдает диету, но не знает причину своего заболевания и совместно с врачом эту причину не лечит, то, к сожалению, диета может являться просто лишь как костыль для сустава, а лечение сустава самого, это я аналогию такую образную привожу, к сожалению, не осуществляется. Но вместе с тем остались заболевания, при которых диета имеет долгосрочное перспективное значение. Это заболевания, которые связаны с избыточной массой тела. Это заболевания, которые связаны с ожирением. Это заболевания, которые связаны с отложением, избыточным отложением жира в организме. Там диета является не только фактором, способствующим снижению обострения и поддержанию ремиссии, то есть благополучия заболевания, но и является первопричиной. Одним из таких заболеваний, очень распространенных, является жировой гепатоз. Болезнь, при которой из-за неправильного питания, из-за повышенного количества объема пищи, калорий, из-за большого количества содержания животных жиров, в печень откладываются жиры. Жиры, к сожалению, могут повреждать печень. Печень может воспаляться, и это может привести к гепатиту, к воспалению печени и к развитию цирроза. Поэтому, если врач говорит о том, что выявлен жировой гепатоз, диета здесь является очень важной и очень нужной. Но в каждом конкретном случае это обсуждается, безусловно, очень индивидуально, потому что и нюансов, и степени заболевания бывают разных. Есть, допустим, гепатоз, который требует только диеты, есть гепатоз с воспалением, который требует и приема лекарственных препаратов. Это очень важно индивидуально определиться со всеми аспектами диагноза и лечения. Следующий вопрос в области неврологии больше звучит, он формулируется как: что такое эссенциальный тремор? Я могу только на уровне общеврачебной практики объяснить, что эссенциальный – это означает первичный. Есть термины в разных категориях медицины: эссенциальный, скажем, эссенциальная гипертония, эссенциальный тремор. этот термин помогает понять, что болезнь первичная, потому что есть практически в большинстве заболеваний внутренних органов так называемое понятие первичное заболевание и вторичное. Ну, например, первичная язва – это язва, связанная с инфекцией. Вторичная язва – язва, связанная с приемом лекарственных препаратов. То есть там язва в желудке образуется из-за приема ряда лекарственных препаратов. Такая же ситуация с гипертонией. Есть гипертония эссенциальная, то есть связанная непосредственно с самостоятельным аспектом развития заболевания, то есть первичная или гипертоническая болезнь. А есть вторичная артериальная гипертензия, например, при заболеваниях почек. В чем разница? То есть нужно вылечить сначала почки, потом совершенно понятно, есть надежда на восстановление давления на фоне лечения основного заболевания. Такая же ситуация с эссенциальным тремором. То есть это первичное заболевание, не требующее поиска какой-то причины и лечится по факту симптомов. Это дрожание рук, головы, нарушение мышечных координаторных аспектов. А есть тремор, связанный с какими-то другими причинами. И в этой ситуации поиск причины и воздействие на нее является основной стратегией лечения этого состояния заболевания. Следующий вопрос по лечению гастрита. Как лечить гастрит у ребенка до 12 лет при наличии у него геликобактерной инфекции, учитывая, что дедушка болеет онкологией желудка, и где лечить? Отчасти на данный вопрос ответили мы с вами уже в предыдущем разговоре, при беседе о диете. Если говорить конкретно о геликобактерной инфекции, то совершенно очевидно, современная медицина признает необходимость лечения этой инфекции. Если инфекция выявлена и она подтверждена, необходимо провести курс лечения. Как правило, это в течение 10 дней лекарственных препаратов, которые прописывает доктор в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или взрослого. Лечение не совсем простое, ну, не надо бояться этого слова, оно просто требует терпения, внимательности, правильного приема лекарственных препаратов, как прописал доктор, то есть связь с едой, обязательно утром и вечером, выполнение полной дозы. И эффективность, современная эффективность лечения этой инфекции очень высока, 90% и выше, главное, чтобы врач подобрал лечение в соответствии с международными и российскими и индивидуальными стандартами человека как такового. Но в этом вопросе есть очень интересный нюанс, который бы я хотел отметить. Это слушательница отметила связку между инфекцией и онкологией желудка у дедушки. Это действительно международно установленный факт. Инфекция геликобактерная, она очень коварная. Она может не давать никаких симптомов, это очень важно помнить. И люди, которые думают, что раз у меня желудок не болит, то, соответственно, я и не должен особенно ничем заниматься, к сожалению, должен здесь отметить, что у половины людей инфекция геликобактерная в России есть, то есть каждый второй человек, который слушает сегодня нашу с вами беседу, к сожалению, может эту инфекцию иметь. И поэтому в большинстве стран мира и в России предлагается так называемое обследование, скрининговое на эту инфекцию, так же, как флюорография. Всем людям флюорографию нужно делать раз в год, и всем людям хотя бы раз в жизни, хотя бы на рубеже 35-40 лет, это как минимум, если есть основания и раньше, если люди старше, то и старше уже нужно сделать, хоть раз в жизни нужно сделать тест на эту инфекцию. Еще раз повторюсь, потому что, к сожалению, она не всегда имеет какие-то симптомы, и человек может о ней не знать. Особенно очень важно сделать исследование на эту инфекцию людей, у которых в роду мамы, папы, бабушки, дедушки или близкие родственники имели или имеют онкологические заболевания. Поэтому Здесь важно озаботиться не только здоровьем ребенка, но и вот слушатели или слушательницы, которые прислали этот вопрос, они должны задуматься о себе, о своих братьях, о своих сестрах, родных, для того, чтобы обязательно сделать исследование на эту инфекцию. А если людям старше 40 лет, то нужно сделать обязательно фиброгастроскопию. Несмотря на то, что люди панически боятся онкологического заболевания, потому что оно опасно, мы с вами должны сказать, что большинство онкологических заболеваний, выявленных на ранней стадии, лечится очень хорошо, очень хорошо. Опыт ряда стран показывает, что если делать тест на инфекцию, если делать вовремя фиброгастроскопию, то рак желудка выявляется больше чем в 80% случаев на ранней стадии и в 100% лечится фактически, если это ранние раки. Поэтому надо бояться не самого заболевания, а нужно побороть в себе страх и пройти исследование. Поэтому здесь не только нужно задуматься о внуке, но и задуматься о детях. Соответственно, вот дедушке, который онкологией желудка страдает. Где лечить? Вопрос задан. Дело в том, что лечение геликобактерной инфекции, оно доступно в любой поликлинике. Там, где есть доступ к гастроэнтерологу, конечно, идеально, чтобы лечением занялся гастроэнтеролог. Если нет гастроэнтеролога, то лечением геликобактерной инфекции может заняться врач общей практики. Главное, чтобы это было выполнено по стандарту. Это очень важный момент, потому что лечение строго прописано по определенным канонам, позициям, дозы препаратов, сочетания препаратов и различных аспектов. Должен отметить очень отрадную вещь. Заболеваемость раком желудка в России последние 10 лет снижается. И совершенно очевидными, достоверными темпами, по разным статистическим данным, больше чем на 10-13%. Это благодаря тому, что многие люди стали заботиться о своем здоровье, стали проходить обследование на эту инфекцию, стали проходить лечение. И если такими же темпами люди будут правильно воспринимать медицинскую информацию, заботиться о себе и выполнять рекомендации, то Россия с очень большой долей вероятности из стран, лидирующих по распространению онкологии желудка, может, конечно же, уйти в страны с более благоприятным профилем, с более благоприятными ситуациями в отношении от онкологии. Нужно только знать факторы риска рака желудка. Я, подводя итог этому вопросу, хочу их озвучить. Первое. Это избыточное употребление соли в питании. Второе. Курение. Третье. Избыточная масса тела. Вот. И четвертое, самое главное, это наличие этой инфекции. Даже если человек будет правильно питаться, не курить, но не вылечит инфекцию, к сожалению, у него риск развития рака достаточно может быть высокий. Но, с другой стороны, хотел бы подчеркнуть в конце беседы о том, что не у всех, к счастью, инфекция приводит к онкологическому заболеванию, поэтому не надо панически бояться, если эту инфекцию выявят. Самое главное, что онкологические заболевания на фоне инфекции этой формируются десятилетиями, очень медленно, и поэтому всегда у человека есть шанс предотвратить рак желудка, связанный с этой инфекцией. Поэтому главное набраться смелости, сил, принять правила здорового образа жизни и пройти обследование. А правила здорового образа жизни – это правильное питание, психологическое здоровье и, как минимум раз в год, профилактический осмотр. Осмотр на часто встречающиеся заболевания. Профилактический осмотр включает в себя очень простой перечень, доступный любому человеку в любой поликлинике. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма обязательно, флюорография легких, кал на паразитов, биохимический анализ крови, который покажет болезни почек и печени. Ну и к общему вот этому параметру очень важно, конечно же, у женщин пройти осмотр у гинеколога, у маммолога, у мужчин обязательно осмотр у уролога, и в зависимости от возраста пройти еще дополнительные обследования, одним из которых дополнительных исследований обязательно является тест на наличие желудочной инфекции, и если она выявляется, то по показаниям человеку проводится лечение. Следующий вопрос нам прислала Светлана Ивановна из города Екатеринбурга. На протяжении 2 лет у меня заложенность носа, постоянный насморк, лечение, которое назначает врачи, не помогает. Что посоветуете, как лечиться? Светлана Ивановна, здесь, к сожалению, я дистанционно посоветовать что-то конкретно не могу, конечно, но, безусловно, могу сказать, в общем, что хронический насморк требует исключения хронического инфекционного заболевания, то есть, собственно, должны быть сделаны осмотры, посевы на наличие микрофлоры, то есть инфекции, которая может обитать, собственно, в полости носа и в пазухах и давать, соответственно, хронический воспалительный процесс. То есть нужно обязательно сделать посев на микрофлору. Второе – это обязательно пройти исследование на наличие аллергического ринита, аллергического насморка, к сожалению, который очень распространен, потому что, живя в крупном промышленном городе с неидеальной экологией, живя в домах, где достаточно большое количество пластика и других каких-то веществ, или у вас, допустим, есть дома кошка, собака, рыбки, это может быть одним из факторов аллергического ринита, и поэтому лечение просто средств от заложенности носа абсолютно не помогает. Если это аллергия, то нужно разобраться, на какой фактор, и иногда даже вплоть до того, что, к сожалению, приходится понимать, что необходимо расстаться с любимым питомцем, если действительно это состояние вызывает беспокойство, страдания, тяжелая аллергическая реакция. Второй момент. Ну и третья частая причина заложенности носа – так называемый вазомоторный ринит, то есть ситуация, связанная с нарушением тонуса сосудов. Это состояние, которое чаще всего является проявлением общей вегетососудистой дистонии организма, требующей комплексных мер, связанных с нормализацией питания, нормализацией веса, со созданием психологического покоя. То есть это могут быть вот 3 наиболее частые причины – инфекция, аллергия или вазомоторный ринит, с которым нужно разобраться, что у вас, безусловно, я, к сожалению, диагноз поставить не могу, но доктора, я уверен, вам подскажут в этой ситуации. И второй вопрос Светлана Ивановна задает: беспокоит артроз коленного сустава слева, к какому специалисту обратиться, как лечить? Ну, безусловно, если есть ревматолог в поликлинике, то в первую очередь это ревматолог, то есть это специалист, который занимается болезнями суставов. Если ревматолог недоступен, то сейчас врачи общей практики, они имеют очень широкую специализацию, и они совершенно компетентно могут, во-первых, назначить обследование или рентгенологическое, или компьютерную томографию, или специальную магниторезонансную томографию. Есть различные методики, которые могут сделать такие уникальные снимки сустава, где будет понятно, поврежден ли хрящ, или это нарушение связок, или это нарушение костного аппарата, и, соответственно, определят степень повреждения, потребность в лекарственных препаратах или в более сложных методиках, которые сустав могут лечить. Каждый год лечение суставов настолько развивается, что очень не всегда быстро удается даже за этим следить, потому что есть уникальные методики по внутрисуставному лечению, по оперативному лечению, по введению лекарственных препаратов в сустав, по физиотерапевтическим процедурам. Поэтому надежда на успех в лечении артроза с каждым годом все больше и больше. Следующий вопрос нам задает Надежда из города Екатеринбурга. У меня искривление носовой полости и аллергия на холод. Так сказал врач. Трудно дышать, отек в носовой полости. В холодное время эти симптомы усиливаются. Какое лечение для этого наиболее эффективно, какие лекарства необходимы? Ну, я все-таки этот вопрос переадресую вашему лечащему доктору, потому что мы в нашей передаче не стараемся озвучивать какие-то препараты. Я надеюсь, вы понимаете, что это невозможно дать правильный препарат для человека, когда не знаешь ни возраст, ни пол, ни особенности аллергии, ни другие факторы, которые с этим связаны. Но то, что у вас уже есть уверенность и у вас, и у врача по тому, что реакция связана с реакцией на холод и другими вещами, это ситуация, которая, безусловно, должна быть решена в вашем лечении. Иногда я немножко уйду от вашего вопроса, возвращаясь к вопросу предыдущему, и опять же стараясь ответить на ваш вопрос, иногда и аллергический ринит, то есть аллергическая заложенность носа, и холодовой ринит как таковой, и ринит, связанный с хронической инфекцией, они требуют достаточно серьезных мер для решения вопроса, как бы это человеку не казалось сложным. Я клоню к тому, что если у человека сформировался аллергический ринит, и он поддается плохо лечению стандартными препаратами, то единственное средство его лечения – это или отказаться от контакта с домашними животными, или сменить место жительства. Я понимаю, что многие люди смотрят с удивлением и говорят, что о чем говорите, как я могу поменять, у меня здесь и работа, все эти вещи. Но болезни и жизнь иногда преподносят такие вызовы, когда человеку приходится выслушать то, что действительно может ему помочь. И человек сам решает, насколько это важно для его качества жизни, насколько это не важно. К счастью, аллергические риниты и холодовые риниты, они не приводят к каким-то тяжелым последствиям для здоровья организма, поэтому не стоит, в общем, серьезным образом эту ситуацию воспринимать как тяжелую паническую. Но если у вас холодовая аллергия, то нужно признать, в подавляющем большинстве случаев контакт с холодом будет вызывать отек нос, отек слизистой носа, реакцию сосудов, и здесь ничего не поделать, кроме как не менять климат или не применять каких-то барьерных мер, которые могли бы изолировать холодный воздух от носа. Но я с трудом представляю, насколько это сложно будет сделать. Но более конкретно, безусловно, по препаратам это к лечащему врачу. Следующий вопрос. Валентина Аркадьевна из села Бенги спрашивает: расскажите, пожалуйста, об основных методах лечения сахарного диабета. Валентина Аркадьевна и уважаемые радиослушатели, безусловно, сахарный диабет – заболевание, которое действительно требует комплексного подхода, связанного как минимум с следующими пунктами. Первым – это самоконтроль, включающий в себя контроль сахара. Если врач поставил диагноз сахарный диабет, обязательным пунктом образа жизни является самостоятельный контроль сахара. Сейчас есть большое количество так называемых глюкометров, аппаратов, которые измеряют сахар. Они доступны, они очень просты. И это обязательное условие для контроля и лечение сахарного диабета. Глюкометр. Первое. Второе. Понимание того, что сахарный диабет существует в различных формах. По современной классификации выделяют 2, хотя некоторые врачи говорят, что их 3, а некоторые врачи говорят, что их вообще 5 типов диабета. Будем говорить о современной признанной классификации. Так называемый диабет первого типа, который характерен для молодых людей, формирующийся в возрасте до 40 лет и связанный с абсолютной недостаточностью гормона, который контролирует уровень сахара, инсулина. И диабет первого типа, как правило, требует назначения, практически всегда требует назначения инсулина. Без инсулина лечить его невозможно. Без инсулина он приведет к тяжелейшим жизненно опасным осложнениям и последствиям. Поэтому иногда люди психологически сопротивляются ситуации. Ну вот как, на инсулин всю жизнь будет драматично. Да, с психологической точки зрения можно это понять. В общем, возникают какие-то страхи. Но с точки зрения рациональной, совершенно четко нужно понимать, что люди с сахарным диабетом в настоящее время живут практически так же, как люди без сахарного диабета. Просто люди с сахарным диабетом коррегируют свой образ жизни, изменяют свой образ жизни и правильно применяют инсулин, назначенный врачом. И они живут долго и счастливо, имеют семью, счастье, детей, работу, путешествуют, в общем, нет никаких ограничений. Главное – выполнять медицинские рекомендации. Поэтому очень важно услышать правильные врачебные рекомендации. И второй тип диабета – это так называемый диабет второго типа. Он формируется, как правило, у людей старше 40 лет. Он во многом связан с избыточной массой тела или ожирением, с низкой двигательной активностью, с неправильным питанием. Этот диабет чаще всего не требует назначения инсулина, хотя есть так называемые формы, когда инсулин нужен, но это уже решает врач. Поэтому нужно определиться в рамках лечения, какой тип диабета и врач должен сказать. Но и при том, и при другом диабете очень важен контроль сахара, то есть глюкометр должен быть дома обязательно. И обязательно нужно контролировать уровень сахара с определенной периодичностью, которую подскажет врач. На первое время это ежедневно и несколько раз в день. В последующем это, возможно, однократное изменение в день сахара. Если течение стабильное, то можно контролировать сахар и раз в несколько дней. Это по согласованию с врачом. Второе – это диета. Сахарный диабет – это заболевание, при котором повышается в крови концентрация сахара. Сахар, он же глюкоза, поэтому некоторые люди иногда удивляются, когда вот сделали анализ крови биохимический, а там пишут глюкоза, да глюкоза думают, что не сахар. Это одно и то же. Сахар, глюкоза – это идентичные понятия медицинские. Повышается уровень глюкозы в крови, уровень сахара. Этот сахар просто не попадает в ткани, и ткани находятся в состоянии голода. С одной стороны, его в крови много, а в тканях нет, потому что не происходит попадание сахара из крови в ткани. И это заболевание связано вот с нарушением именно обмена веществ, в первую очередь углеводного, сахарного, как такового. И основа лечения – это, помимо контроля, это еще и диета. Если это особенно диабет второго типа, связанный с избыточной массой тела, с ожирением, то человеку серьезнейшим образом, просто жизненно необходима диета. Человек должен серьезным образом пересмотреть питание. Есть специальные школы, даже они являются обязательными школами для любого человека, у которого выявили диабет. Если школа недоступна, то врач дает рекомендации, распечатывает их обязательно, где написано, что можно кушать, что нельзя кушать, что нужно для похудания. Это целая отдельная программа, даже не на одну передачу в рамках диабета. Второе. Человек с диабетом должен понимать, что очень важным для него является не только правильное питание, но и правильная двигательная активность, потому что мышцы, за счет движения они усиливают усвоение сахара, глюкозы. И поэтому человек должен не только правильно питаться, но и правильно двигаться. Вот основные составляющие методы лечения диабета. Это контроль сахара, правильное питание, оптимальное движение, ну и подбор лекарственного препарата. Лекарственный препарат подбирается индивидуально, в зависимости от типа. И здесь уже это искусство врача, который поставил диагноз и будет вас наблюдать.
Дорогие друзья, на ваши вопросы в студии радиоканала «Воскресенье» отвечал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Игорь Борисович продолжит отвечать на ваши многочисленные вопросы в студии нашего радиоканала ровно через неделю, следующий вторник, 27 марта, в это же время. Напомню, вопросы доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову вы можете задавать по телефону нашей студии 278-96-41, 278-96-41.